«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На юго-востоке Украины накануне прошли референдумы, но по информации, приходящей оттуда, можно сделать разные выводы об их результате. И вот о том, кто из каких источников черпает информацию, и кто же фальсифицирует информацию, идущую из Украины. Мы об этом сегодня побеседуем с журналистами Вацлавом Радзивиновичем, шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в Москве.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Вацлав. И Павлом Шереметом, телерадиожурналистом, нашим большим другом нашей программы. А на прямой телефонной связи у нас будет Владислав Шурыгин, ведущий военно-политического обозрения канала «День». Вот вы, Вацлав, каким источникам доверяете о происходящем на юго-востоке Украины?
Никаким.
То есть только самому себе, своим глазам?
Нет, ну знаете, надо смотреть, какие механизмы, что может быть ближе правды, что может быть реальностью, а что ей никак не является. Из этого огромный скептицизм. Нельзя доверять ни украинским источникам, ни сепаратистам, это уже точно какие-то смешные люди, но уж прежде всего то, что говорится здесь, официальные СМИ, российские, это сказка, то, что они творят.
Павел, вы когда-то были тоже официальным российским СМИ, сейчас кому доверяете?
Ну, я не настолько радикален, как Вацлав. И это в знаменитом советском фильме про Штирлица Мюллер говорил такую фразу, что никому верить нельзя, мне можно. Да? Вот. Конечно, все равно есть кто-то, кому можно доверять. Я согласен с Вацлавом в той части, что, к сожалению, это наша трагедия последних месяцев, так точно, что абсолютно нельзя доверять государственным российским медиа, особенно информационным агентствам. Потому что то, что вытворяет и Тартас, и РИА Новости по Украине, это вообще, честно говоря, просто за гранью не то что профессии, а добра и зла. И вот это распространенный механизм безответственного распространения информации по схеме, как нам заявил один из источников, и дальше идет какая-то фантасмагория, и нет никакого ни официального подтверждения, ни официального же опровержения, нет ни одного реального человека, Иванова Ивана Ивановича, в этой же новостной ленте, который бы там что-то сказал по этому поводу. Вот каждый день мы получаем ленту, состоящую из вот этих анонимных сообщений, анонимных источников. Поэтому, если говорить о российских медиа, то ситуация просто катастрофическая. Если говорить об украинских медиа, то там тоже достаточно пропаганды и каких-то непроверенных слухов, но тем не менее все-таки украинские журналисты работают на порядок осторожнее, на порядок ответственнее, и поэтому там некоторым украинским медиа я доверяю, и в первую очередь это «Украинская правда», крупнейший интернет-ресурс, и я знаю, как они работают, они очень внимательно проверяют всю информацию. Но я бы вывел здесь формулу, которую я сегодня утром прочитал в Твиттере Рустама Адагамова, такой российский известный блогер. Он, критикуя работу РИА Новости и Тартас, сказал, что никому верить нельзя по украинским событиям, но можно верить только конкретным людям, которые находятся там, и этих конкретных людей ты лично знаешь. Вот можно верить корреспонденту «Новой газеты» там, Евгений Фельдман, который вещает из Донецка, например. Можно верить корреспонденту телеканала «Дождь» там, Олевскому. Но и то, здесь тоже нужно сделать такую оговорку, что там много сейчас работает молодых журналистов, очень молодых, и они хорошие журналисты, Илья Азар, Тимур Олевский, Евгений Фельман, но в чем их проблема? Они настолько молоды, что они не помнят чеченских войн, не первую чеченскую войну, не вторую чеченскую кампанию, а являясь российскими журналистами, но они слишком эмоционально реагируют на то, что происходит в Украине, и иногда их информация очень сильно окрашена вот этими своими личными эмоциями и личными интерпретациями. Это мешает.
Дайте я, вас, я хочу, пожалуйста.
Я хочу еще извиниться и что-то добавить. И я о чем-то забыл, а забыл для этого, из-за этого, что у независимой, что независимая газета сделался длинный перерыв. Но я с огромным уважением отношусь к их киевской корреспондентке. Я читаю, и это действительно хороший источник информации. Иногда бывает такое, что довольно часто бывает такое, что где-то из России мои знакомые спрашивают, а ваши там бандеровцы, ваши, все, ваши фашисты, все такое. Потому что я вижу, что они просто, их гуру, это господин Киселев, который там все рассказывает уже так много времени. И я их всегда отсылаю к корреспонденциям в независимой газете. И с огромным уважением отношусь и думаю, что все-таки можно, даже здесь, в Москве.
С нами на связь вышел Владислав Шурыгин. Добрый вечер, Владислав. У вас есть заслуживающие доверия информаторы в Украине? Вам слово.
Ну, конечно, у меня есть достаточно много информаторов и корреспондентов, которые работают в Украине, которые получают информацию. И, собственно говоря, я сам был в нескольких командировках в последние недели. Так что в этом случае я являюсь сам еще источником информации определенной степени.
Ну вот какая у вас информация о результатах референдумов?
Ну, из того, что я понимаю, что, конечно, для тех, кто там был и тех, кто находился, очень многие не ожидали, что примет такое большое количество народа участие. Это мне, по крайней мере, все мои говорили. Безусловно, точной возможности посчитать нет никакой. Все оперируют, скорее всего, приблизительными цифрами. Но порядок цифр, я думаю, ну, не сильно в этом случае разнится. Проблема ведь заключается в том, что, прослушав вашу беседу, как бы, никто из собеседников почему-то не говорит, что практически все стороны этого конфликта заинтересованы в укрывательстве информации. Практически никто не заинтересован в том, чтобы эта информация была полностью объективна. И вообще все украинские события последних 4-5 месяцев, они вот этим непрерывной войной в информационном поле, они просто пропитаны. И попадая туда, почти все журналисты и все корреспонденты так или иначе постепенно начинают вот этим всем пропитываться. И даже в попытке разобраться, докопаться до истины, вот эти докапываются до абсолютной пустоты очень часто.
Владислав, как вы считаете, почему все-таки местные власти провели референдум, несмотря на рекомендацию Кремля его перенести?
Ну, я думаю, что в этом случае все-таки определяющим было то, что для них самих было дальше невозможно не попытаться разобраться все-таки, а на что они опираются. То есть в этом случае необходимо было все-таки для себя провести какое-то некое действие, некое политическое шоу или политическое действие, которое в глазах тех, кто там находится, тех, кто там живет, по крайней мере, может быть, не в полной степени легитимность, но, по крайней мере, придавало им определенную уже такую, как бы сказать, политическую составляющую, которую они не могут получить в отсутствии каких-либо контактов с тем же сам там Киевом или с кем-либо еще, будучи непризнанными. В этом случае, опять же, повторяется не первый раз в истории, практически, не знаю, слово в слово, или там шаг, там, байстеп, там, повторяется ситуация с Приднестровской республикой, с Абхазией, с Южной Осетией, с другими республиками, которые практически проходили тот же самый путь.
Спасибо, это был Владислав Шурыгин, ведущий военно-политического воззрения в эфире канала «День». Московское представительство самопровозглашенной Донецкой республики черпает информацию о событиях из первых источников, утверждает ее представитель Андрей Крамар.
У нас там друзья, которые в Донецке сейчас вот мы находимся, вплоть до того, что там гуманитарная катастрофа, в Киеве показывают, что есть инсулин. Мы отсюда, из Москвы, посылаем туда инсулин, посылаем туда какую-то гуманитарную помощь. Там действительно тяжелое положение. Там не было денег даже в свое время на раненых, которые лежали и гнили. И тяжелая ситуация. Люди в России готовы оказывать, отдавая свое что-то. Может, не самое последнее, но близко к этому, лишь бы там людям было легче. Потому что в России действительно есть ощущение, что Украина – это братский народ, Донбасс – это братья.
Вацлав, как вот вы склонны верить, что такое бедственное положение, что в осаде находится Донецкая республика, и даже дети не получают необходимых медикаментов?
Знаете, это по всему миру, когда такие конфликты, мы можем видеть и убитых, которые не убитые, и знаете, это очень сложно разобраться, кто у кого какой интерес, кто чего, что пытается защитить, кто и как врет. Но мы слышим об этом, а тоже много слышим из Киева, где там какие-то покушения уже нашли, то, что несколько дней тому назад была информация из Киева, что мы уже Мариуполь взяли. Ну, постоянно идет такая чехарда этого всего, что пока не поедешь, сам не увидишь.
Ну, поэтому я был в Донецке 10 дней назад. Поэтому меня удивляет, правда, Владимир, ваш вопрос Вацлаву, когда вы спросили, ну а как там, действительно ли Донецкая республика в блокаде? Я хотел вас уточнить, а где эта Донецкая республика? И что вы имеете в виду? Блокаду захваченного здания областной администрации конкретно в Донецке? Вы имеете в виду блокаду города Славянска, который блокируется там украинской армией и национальной гвардией? Или вы имеете в виду несколько населенных пунктов, блокированных украинской армией? Поэтому тут очень нужно быть сейчас точным в терминах и случайно не подбросить дрова в какой-то пожар. Вообще, Донецкой республики не существует, и не надо вводить людей в заблуждение. Поэтому, а то, что не существует, то невозможно блокировать. Существует Донецкая область, в которой есть губернатор. Существуют сепаратисты, которые контролируют ряд административных зданий,
точек
или ряд населенных пунктов. Может быть, завтра они будут контролировать всю Донецкую область, и тогда мы будем говорить уже о новой ситуации. Но вот на сегодняшний день есть город Донецк, в котором есть губернатор, мэр города, и есть там самопровозглашенный губернатор. Вот неделю назад по Донецку можно было свободно ходить. В 100 метрах от захваченного здания администрации там работали магазины, и проводил свои совещания официальный губернатор. Да? Поэтому говорить о том, что там кто-то в блокаде, нельзя.
И все работало.
И все работало.
И инсулин был.
Да? Инсулин был, и
не
сейчас...
Не знаю, был, не был. Да, я не был в аптеке. Но...
Мы не проверяли, да. Это правда. Да. Поэтому, да, там в Славянске одно время была проблема с хлебом, но потом сами же жители Славянска сообщили, что нет, с продовольствием проблем нет. Ну, конечно же, там будут проблемы, например, с наличностью, потому что целый ряд украинских банков закрыли свои отделения. Ну, то есть, в каждой конкретной ситуации нужно очень внимательно и осторожно разбираться, потому что там зона уже конфликта, если не сказать, что это зона войны. Гражданской войны или какой-то другой войны.
Им хочется орать, у нас страшная, у нас катастрофа. Россия, приходите, помогайте, вводите войска. Ну, это... Так же самое, как есть определенный интерес у киевских властей.
Ну да, но ситуация очень сложная, поэтому надо быть очень внимательным, а с журналистом особенно. Когда мы обсуждаем информационную войну, пропаганду, глупости и так далее, то нужно разделять работу официальных медиа, работу журналистов и их там какие-то репортажи, и бескрайнее, к сожалению, теперь вот это интернет-поле, вот это интернет-пространство, и это новая реальность, с которой мы не знаем, как работать и что делать, потому что эти слухи, которые еще 10 лет назад или 20 лет назад были обычным сарафанным радио и на уровне, я не знаю, какого-то поселка, района и умирали, как слухи, теперь превращаются в фактор информационной политики, потому что слух, глупая информация, откровенная фальсификация, тиражируемая через интернет, тиражируемая через там, аккаунты, страницы в социальных сетях, очень быстро, через буквально там, 15 минут, из слуха превращается в новость, на которую приходится тратить колоссальное количество времени, чтобы проверить, не проверить. Люди из-за этого там, сходят с ума и на основании этой фейковой, лживой информации принимают какие-то решения, которые меняют их жизнь и меняют жизнь целого региона. Ну, просто не знаешь, как с этим быть. Во время Чеченской войны, первой тем более, и даже второй, ну, такого не было. Потому что все-таки были официальные медиа, которые там поддерживали, не поддерживали одну или другую сторону. Ну, и было сарафанное радио, и ты понимал, что одна бабушка сказала, ну, это ничего не значит. То теперь одна бабушка сказала важнее часто бывает или имеет более разрушительный эффект, чем сообщение всех информационных агентств мира одновременно.
Да, тем более, что бабушка, как правило, говорит очень интересные вещи.
Да, скандальные, жаркие.
Да, недавно пытались заткнуть рот нашему коллеге Павлу Каныгину. И его друг Аркадий Бабченко считает, что работа журналистов в этом регионе сопряжена с серьезной опасностью.
Дело в том, что там сейчас не очень просто работать. Там вся основная точка, конечно, это Славянск-Краматорск, вот все эти места. А там сейчас с журналистом не очень легко работать, потому что там, ну, там людей похищают, да, журналисты берут заложники, кого-то не пускают, кого-то просто избивают, там выкидывают. Если война, то там все понятно, да, вот эти с этой стороны, и там линия фронта расчерчена, там с этими. А здесь, там Нацгвардия или кто-то куда-то приезжает, например, в Мариуполь, там 4 часа стреляет, потом уезжает, все журналисты бегут туда, там уже ничего нет, ничего не происходит, потом кто-то приезжает в другое место, потом где-то что-то происходит. И вот так вот по этим точкам довольно сложно там бегать и узнавать, предвосхищать, где что произойдет, чтобы дать какую-то картинку. Но так работает. Социальные сети, они хороши тем, что они действительно могут давать быструю информацию там с места событий какую-то. Но это совсем не означает, что эта информация проверена, да, совсем не означает, что она достоверна, или даже человек, который там находится на этом месте событий, прям дает прямую картинку, совсем не означает, что он понимает, что происходит, и понимает, какие происходят вещи, да, потому что вот с этим штурмом Славянска, все писали штурм Славянска, я когда посмотрел, мне показалось, как-то это на штурм не очень похоже. Выяснилось, да, не штурм, наоборот было. Бой за телевышку, когда нападали, наоборот, представители Донецкой республики, а не войсковые части.
Вот, да, одно из свидетельств реальной ситуации. Как вы считаете, Вацлав, можно ли профессионально работать в таком хаосе?
Не только можно, а прежде всего надо работать профессионально в таком хаосе. И, знаете, я хочу сказать, если вы мне разрешите вернуться к референдуму.
Да, конечно.
Верите, не верите, знаете, надо включать опыт, тоже исторический опыт. Потому что, ну, есть вопрос, что это было на самом деле, с чем мы имеем дело. Я сделаю маленький экскурс в историю. Ровно 25 лет тому назад, 4 июня будет исполнится 25 лет того, что у нас в Польше, это были выборы. Первые называются там демократические выборы. Это были никакие не выборы. Это вроде было бы выборы, но это был плебисцит. Это был референдум на самом деле. Хотели бы вы оставить строй, который был, или вы хотели бы от этого уходить. И тогда те, которые хотели этого референдума, этих выборов, Но оппозиция, оппозиция. Нам хотелось, чтобы это все было стопроцентно по правилам искусства. Как это надо сделать? Я сам был тогда в выборной комиссии в очень сложном месте. И зачем я следил очень внимательно, это было то, чтобы представители власти, которые были в комиссии, ни на минуту не уходили никуда, чтобы смотрели процесс. Не то, чтобы там что-то делали, чтобы они смотрели процесс. Чтобы были наблюдатели отовсюду, знаете. Потому что если делаешь такую дело, твой главный интерес – показать миру, что это все чисто.
Чтобы не было ни одного сомнения.
Ни сучка, ни задоринки, чтобы не было. И так это и получилось. А здесь это все не по правилам. И мир задается вопрос, что это было? Плебисцит, опрос общественного мнения, где отчеты, где наблюдатели, где. И из этого приходит вопрос, а почему так? А почему так это случилось? Я хочу сказать, что Владимир Путин был абсолютно прав, чтобы сдвинуть этот так называемый референдум на 25-е. Потому что тогда это был бы референдум вместе с выборами, президентскими выборами, и этот процесс был бы организатором процесса, были бы и местные люди, и киевские власти. И тогда можно было бы, тогда никакие 100%, там 89% не были бы под сомнением. А здесь сделали кое-что. Я думаю, что это самое главное сейчас. С чем мы имеем, почему так случилось? С чем мы имеем дело? Почему получилось так нечисто?
Причем, если бы этот референдум проходил 25 мая, то, в общем-то, мы подозреваем с вами, что не было бы такого фантастического варианта 84 там, или 94 или 89, но все равно процент...
Но 51% это было бы 51%.
Вероятность очень высока.
Да, и...
Это был... Но цена уже этих меньших цифр была бы намного больше, да. Чем цена вот этих раздутых, да. Нарисованных, непонятных цифр.
Но сложно ответить, сколько раз они голосовали. Люди могли голосовать сколько хотели.
Да,
и одна толпа могла проходить, да. И сколько людей голосовало, какой процент на самом деле. Нет никаких данных. Это просто какой-то пикник.
По мнению Аркадия Бабченко, на Украине существует целый ряд объективных средств массовой информации.
Есть несколько источников информации, которые уже проверены, которые не гонят волну вот сразу, а дают выверенную информацию там по истечению какого-то времени. Я их для себя нашел, там определил, я вот стараюсь смотреть, уже читать их, смотреть, что из них происходит. Первое, это, конечно, Тымчук, конечно, информационное сопротивление. Вот они дают объективную, выдержанную, как правило, достоверную информацию. Вот и из таких вот каких-то кусочков я сейчас складываю картинку дня. Я не смотрю российское телевидение. Я его просто не смотрю. Я когда включаю, там что-то натыкаюсь, какие-то кусочки, пока у меня мозг не взрывается совсем, там секунд 20, там 15 я могу выдержать, но это не пресса. Это не пресса. Говорит, что это журналисты, это, конечно, невозможно. Потому что это никакая не журналистика, это уже, конечно, откровенная, абсолютная пропаганда. Потому что события даются не то, что там не под тем углом, а прямо противоположные. То есть они выворачиваются ровно в противоположную сторону. Где бы что ни произошло, это там проклятые бандеры-фашисты приехали и всех убили. Потом проходит время, выясняется, что не проклятые бандеры-фашисты не всех убили, а совсем даже и наоборот, в общем-то, все было. Украинская пресса более объективна, безусловно, украинская пресса более объективна, но причем при этом там тоже бывают, случаются загибы, непроверенная информация, истеричные там эмоциональные посты, комментарии, статьи. Но в целом украинская пресса дает более объективную картинку информации.
Да, как вот зарубежным нашим коллегам работается на Украине, Васлов?
На Украине всегда работалось неплохо, на самом деле. Это все-таки это открытое общество, власть на порядок доступнее, понимание больше. Я на востоке Украины не был. Сейчас я был в Киеве во время того, что там творилось. И с точки зрения профессиональной, когда там на месте или в кабинетах, или на Майдане, я был очень доволен результатом и контактом с людьми.
Тоже могу подтвердить абсолютно то, что говорит Вацлав. И открытость украинской власти, и открытость украинских политиков, она иногда работает против них, за что сейчас и критикуют, например, министра внутренних дел Авакова, что он по своей депутатской привычке еще не успел ничего сделать, а сразу пишет в Фейсбуке. Еще не успели атаковать там блокпост сепаратистов, а он уже об этом написал.
Да, он сейчас очень глупо поступает.
Да, но он сейчас стал меньше в Фейсбуке все выкладывать.
Правильно.
Но работать в Украине, конечно, но на порядок легче, потому что все-таки там политическая жизнь идет активная, и открытость власти, и конкуренция власти.
Там просто есть политическая жизнь.
Да.
Есть оппоненты открытые.
Есть свои дискуссии, но тем не менее.
Да. Верховная Рада – это место для дискуссий.
Причем очень яркие.
То есть более цивилизованные условия, да, чем у нас.
Ну, если драка – это...
Нашел.
Ну, я вот искал в своей ленте в Твиттере вот иллюстрации того референдума, который проходил на востоке Украины. И вот мы говорим о том, что по картинке было очень много людей. Да, например, в Мариуполе. Как бы очередь стояла, но... И смотришь по картинке, действительно, людей очень много, и кажется, что это там всенародное волеизъявление. Но вот если подойти холодно к тому, что происходило, то подсчитали. Мариуполь – это вообще-то город, где 500 тысяч человек, полмиллиона. И там огромное количество должно было быть участков на всех выборах. Но вот было открыто всего 4 участка. И эксперты посчитали, что можно 5 человек за минуту только пропустить. Он подошел, взял бюллетень, заполнил, подошел, бросил. Значит, за час это 1200 человек может пройти через участок. За 12 часов это проходит 14400 человек. А в Мариуполе 500 000 избирателей. Ну вот мы видели...
Избиратель не может быть. Там избирателей может быть... 320 тысяч.
Да. 320 тысяч, да. А проголосовало, сколько? 20 тысяч проголосовало. 320 и 20. Проголосовало 50 тысяч. Это даже не 10%. Я не ставлю там под сомнение картинку, да, но я говорю, что нужно быть очень осторожным.
Да, Павел, это очень хороший ход. Это все можно посчитать. Так же самое, как здесь были демонстрации на Болотной, например. Я просто брал карту, мерил, сколько там квадратов и сколько людей могло быть. И всегда так получалось. Надо иметь такой инструментарий.
Конечно. И там оппозиционные СМИ или независимые СМИ в Москве говорили, что на Болотную вышло там 300 тысяч человек, а УВД по Москве говорила, что вышло 30 тысяч человек. Да? Но даже если вышло 300 тысяч человек, а в Москве проживает там 10 миллионов, то мы не можем говорить, что те, кто выходили на Болотную, они могут решить судьбу Москвы. Тогда почему люди, которые вышли там в нескольких городах в Донецкой области, могут решить судьбу целой страны?
Аркадий Бабченко уверен, что напряженность на Украине будет сохраняться еще очень долго.
Ввода войск не будет, но будет вот такое вот вмешательство какими-то, возможно, диверсионными группами, партизанскими, спонсированием, созданием партизанских отрядов, тем, что сейчас вот есть и происходит. Но и наоборот, я предупреждал, говорил о том, что если Россия ведет войска, то это будет, конечно, жесточайшая война, и ни Чечня, ни Афганистан с ней рядом стоять не будут. Там будут, конечно, десятки тысяч трупов. На данный момент, мне кажется, что ввода российских войск не будет. Мне кажется, и эту опасность мы избежали. Мне кажется, она осталась в прошлом. Но вот такое состояние ситуации, оно может продлиться достаточно долгое время, несколько месяцев, может быть, год-два вполне. Чеченизация этого конфликта, она уже происходит на наших глазах, то есть все развивается ровно так же. И, понимаете, дело в том, что война имеет свойство не задерживаться в границах того региона, той страны, где она началась. Война имеет свойство перекидываться через эти границы. И я боюсь, как бы вот этого не произошло. Я боюсь, как бы этого не произошло, как бы это не послужило катализатором дестабилизации, скажем так, официозом, дестабилизации обстановки где-то у нас в России тоже.
Есть такой риск, как вы считаете, Вацлав?
Есть, это, и к тому еще огромный риск. Знаете, я не так, как Аркадий, я очень внимательно смотрю телевидение, российское телевидение, и читаю газеты, знаете, и для меня это не источник информации, но это явление, которое тоже поддается какой-то обсервации, и можно что-то из этого получить, даже это. И у меня есть такое впечатление сейчас. Обратите внимание, на прошлой неделе появились голоса, публикации довольно таких осторожных и взвешенных людей, что война, разжигание конфликта в Украине – это опасно для России. И мне кажется, что власть, верховная власть, понимает, что это действительно опасно. Был такой тезис, такой красной нитей проходил, что войну, к войне подталкивает нас Америка. Это было как бы, я понимал это как оправдание того, что мы не идем помогать нашим друзьям, нашим людям в Украине. Есть у меня такое впечатление, что они там понимают, что они заигрались. Но все политики плывут на волне. На волне плывет тоже Путин. Это не упрек, потому что многие, может не все, многие политики в мире плывут на волне. А эту волну здесь, я боюсь, что поднимают люди типа Проханова, Дугина, такие люди, которые говорят, надо идти. Киев залила Проханов. Да, да, да. Черная сперма.
Даже слушать это,
да. Ну, знаете, просто да.
Больно, да.
Да, я это перевел, это пошло в Польшу, просто стало сенсацией дня, что они там все. Но эти люди поднимают волну, и очень сложно власти будет сойти из этой войны, волны. И она идет прямо в направлении войны.
Категорически с Вацлавом согласен. И я видел людей на востоке Украины. Мне людей в этих всех историях больше всего жалко. Вот простых этих темных людей, тех, которые вчера ходили туда, в Мариуполе, в Краматорске, в Славянске, тех женщин там. Просто мне безумно их жалко, потому что как они ошибаются, и какое их ждет разочарование, и как ужасно все, что там происходит. Но это бунт низов, во-первых. Да? Вот эта вся ситуация подняла с самого дна социального огромную толпу людей, для которых сразу жизнь обрела какой-то смысл. А это всегда очень опасно. Какое-то время вот эта наша пресыщенная власть там, или украинские олигархи вместе с русскими олигархами, им кажется, что они управляют этими процессами, что они могут сдержать вот эти низы социальные. Но постепенно они утрачивают от этим контроль, и это масса людей, это темная волна смоет всех. И вот обратите внимание, например, на этого полковника ГРУ Стрелкова по кличке Стрелок, который там в Славянске, да, который в Славянске там всем заправляет обороной. Журналисты, по-моему, СНОБа, если я не ошибаюсь, разыскали его публикации и сделали подборку его высказываний. Ну, там мало того, что он там монархист, но этот человек ненавидит нынешний российский режим, нынешнюю российскую власть. И он сейчас как бы использует ее как своего союзника для каких-то своих глобальных амбиций. Но это оружие вот этого восставшего народа, оно в любой момент может быть повернуто против российской власти. Я видел эти ролики вот тех, кто воюет там на востоке Украины, да, и там есть эти добровольцы из России, неофициальные там войска. Эти люди пропитаны ненавистью к российской власти, хотя они являются там российскими гражданами, а кумиром для них является полковник Квачков. Понимаете? Да. И вот это опасно. Но Проханов никогда об этом не будет говорить, Дугин никогда об этом не будет говорить. Они сейчас в экстазе своем милитаристском, они, их жизнь тоже обрела смысл, они там шепчут на ухо на верховной российской власти, да, и вводят вот этот туман, но этот туман, когда рассеется, то вокруг будет ад. Но просто сейчас этого никто не видит, но время очень спрессовано, и это опасно.
Такие люди, как, типа Квачкова, они могут стать действительно на волне эмоций здесь, в России, тоже не, социального недовольства. Они могут стать реальной оппозицией для сегодняшней власти. Не либералы, не такие. Они могут стать. Я боюсь, что под этим прессом Путин может пойти очень далеко. Потому что если я не введу войск, так народ будет против меня. А там уже готовые люди. Это заигрались.
Да, не либералы, там, бог с ним, с этими либералами. Кого они сейчас волнуют? Не либералы, не демократы, не оппозиционеры представляют угрозу для российской стабильности и для российской власти. Это уже не эти еврогеи, или как их там называют. Да, вот. Да, вот это поднимающееся снизов волна демонического сопротивления, с которой сейчас вот эти московские интеллектуалы, радикальные консерваторы, как они себя называют, консервативные революционеры. Вот представляете, что творится в головах этих людей, если они себя называют консервативные революционеры? То есть, так ты консерватор или ты революционер? Да? И вот эти люди, они сейчас играются с этим огнем, а потом, когда охватит пожар весь лес, кто-то может из них и скроется где-нибудь в Финляндии. Да?
Но про консерватизм надо уже забыть. Да. Консерваторы никогда не поднимают волны социальной революции. А это действительно очень сильная волна. Есть у меня, извините за такой экскурс, есть у меня у дома моего, есть такой нормальный продуктовый магазин. И там продает какая-то, женщина, она куда-то из Бубинки, откуда-то из Губинки приезжает. Мы очень мило всегда беседовали, так, шутили и все такое. На этой волне я прихожу в этот магазин, а она орет на меня: Крым наш, Донецк тоже будет наш, фашизм не пройдет. А везде я вижу, она повесила эти гвардейские ленточки, которые здесь там называются.
Георгиевские, да.
Они гвардейские называются.
Да, да. Уже целый дискурс. Георгиевская ленточка, она черно-желтая. А то, которое сейчас все носят, это гвардейская. Потому что на ордене, который, на медали, который был учрежден в конце войны, цвета как раз черно-оранжевые. Это называется гвардейская. Но это уже такие нюансы.
Но это все. Да. Это, знаете, вдруг это человек... Нормально, совсем нормальный, милый даже, не глупая женщина. А вдруг и таких примеров у меня очень много.
А что меня сегодня поразило, я ехал в машине и чуть не выронил руль. Передо мной едет машина, такая Нива, такая не новая. И вдоль всей машины с жирным шрифтом написано: «Смерть украинским фашистам».
Украинским.
Да, смерть украинским фашистам. Понимаете, вот машина с московскими номерами. В чем этот ужас? Я российский гражданин, я переживаю за судьбу этой страны. Здесь мои дети живут. Я не хочу, чтобы через несколько лет, когда это, в этом угаре милитаристском, да, все это исчезло. Мы только-только после тяжелейших 90-х годов, после тяжелейшего времени кризиса экономического, только-только жить начали. Да. Люди набрали себе там, кто ипотеку, кто машину новую купил, дачи. Только Европу открыли, только поляки перестали нас бояться. Только-только, вот последний, может, год. Вот, до...
Когда мы перестали?
Уже хотя бы у них вот этот ужас от России, ну, немножко ушел куда-то вдаль чуть-чуть. И бабах, все по новой, понимаете? Вот опять заходим на этот кроваво-ужасный историческую петлю. Вот это очень тяжело, конечно. Но мало кто сейчас об этом задумывается, к сожалению, потому что все находятся в милитаристском угаре, Крым наш. Вчера мой товарищ из Нью-Йорка прислал мне фотографии, как там 8-9 мая праздновали тоже День Победы.
И на Брайтоне, да.
И на Брайтоне всем раздавали эти георгиевские, ленгвардейские ленточки, и какой-то такой крупный афроамериканец вот с таким вот лицом, как два наших Свасловых, и такая у него эта кепка бейсбольная, и он себе как бант на голову прицепил эту гвардейскую ленту. Но это уже просто переходит в какой-то там, ну, фарс.
Аркадий Бабченко считает, что изменить ситуацию помогут выборы президента Украины.
Я думаю, это, конечно, сейчас ключевой момент. 25 мая – это очень важная дата сейчас для Украины, потому что выборы должны пройти, в стране должна появиться уже не переходная власть. Сейчас власть там вполне легитимная, но все понимают, что она переходная, да? И Тымчуку, например, я так понимаю, тоже не очень хочется брать на себя ответственность за развитие событий, как они будут развиваться там через 2-3. И сейчас, конечно, нужен человек, который готов будет взять на себя всю полноту ответственности, всю полноту власти и всю полноту, конечно, решимости в принятии решений. И надо будет смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. У нас здесь не совсем неандертальская эпоха еще, и на какие-то шаги, как мы видим как раз и в последнее время, на какие-то адекватные шаги, на адекватные меры Россия способна. Я надеюсь, что да, Россия будет разговаривать с новым президентом Украины.
Как вы считаете, удастся ли Кремлю, ну, не сорвать, но, может быть, как-то помешать выборам президентским 25 мая?
Боюсь, что да. Боюсь, что да.
Каким образом вы считаете?
Знаете, для того, чтобы провести выборы на сейчас уже на востоке Украины, нам надо бы сделать довольно серьезную военную операцию. Этого не будет точно. И я опасаюсь, не могу сказать, что я убежден, но я опасаюсь того, что в Луганской области, и в Донецкой области выборов не будет. В Крыму уж точно не будет. И президент Украины будет легитимен только на части своей территории, с территории своей страны. А если еще там дров в огонь подбросят, то может быть не только в этих областях. Это под вопросом. Все-таки выборы в Украине под вопросом.
Да, но его признают, как и считаете, Павел?
Ну, ситуация сложная, если говорить о президентских выборах. Хотя, в принципе, не безнадежная. И выборы в Украине пройдут. Непонятно, конечно, что будет в Донецкой и Луганской области. Но, в принципе, в России был такой же прецедент в 96-м году, когда были президентские выборы. Не на всей территории страны они проходили. И в Чечне, где шла война, были серьезные проблемы с волеизъявлением. Но, тем не менее...
Чечня – это даже не процент избирателей в России.
Ну да, я согласен. Но даже в таком варианте Запад признает президентские выборы в Украине, потому что никому не нужна пылающая Украина. Другое дело, формальный президент станет ли реальным президентом, потому что сможет ли этот президент контролировать уже всю территорию Украины, это, конечно, большой вопрос, и ситуация в Донецке и Луганске очень тяжелая, и может еще перекинуться на какие-то соседние области, хотя там драматически видно, то есть чем дальше от востока, ближе там к центру, а не говоря уже про запад, ну просто драматически спадает напряжение, и мы видим там в том же Днепропетровске, в соседней области с Донецкой все спокойно. И в Одессе сейчас после этой трагедии страшной ситуация другая.
И в Харькове, да.
И в Харькове. Вот в Харькове я тоже был. Один день был в Харькове, а потом был в Донецке. В Харькове вообще было все тихо в тот день, когда я там был. Там два человека стояло на площади. Но, конечно, расслабляться там украинцам нельзя. Ситуация более чем драматическая.
Аркадий Бабченко уверен, что Россия нанесла удар по Украине в момент слабости украинского государства.
Это тот период, период предвестника гражданской войны, когда вот это все может перелиться, конечно, в полномасштабную гражданскую войну. Я надеюсь, что этого не произойдет. Предпосылки к этому есть, но, по всей видимости, я надеюсь, что этого, конечно, не произойдет. Здесь дело в том, что Украина сейчас столкнулась с той проблемой, что у нее сейчас очень слабое государство. Государство развалилось, и в тот момент, когда оно практически развалилось, в этот момент, конечно, Россия нанесла удар. А то, что это Россия нанесла удар, здесь у меня как бы сомнений нету. Но, на мой взгляд, сейчас вообще основные процессы, которые там сейчас происходят, это не то, что происходит там в Славянске, в Донецке, не Донецкая республика. На мой взгляд, основной процесс, который сейчас происходит в Украине, это именно становление общества, которое повлечет за собой становление государства. Замена практически развалившихся институтов, да, там милиции, армии, судебной системы, новыми, более работоспособными институтами, которые растут как раз именно снизу, из общества. Вот это вот создание Национальной гвардии, да, создание каких-то отрядов самообороны, это мне говорит именно о том, что на Украине происходит становление сильного общества, которое, безусловно, повлечет за собой становление сильного государства. Причем это государство будет, скорее всего, федеративным, потому что мне кажется, что на Украине происходит сейчас именно естественная федерализация. Естественная. Не навязанная, естественная. Потому что Днепропетровск, Одесса и Харьков – это три разные области, которые, в общем-то, развиваются сейчас, каждая со своими нюансами. И эти нюансы, конечно, безусловно, останутся. Нет, крымский вариант на Юго-Востоке невозможен. Война там какое-то время будет продолжаться. Я думаю, что Юго-Восток останется в составе Украины. Я думаю, что там произойдет, в конце концов, антитеррористическая операция. Она там пройдет полностью уже и закончится тем, что Юго-Восток останется в составе Украины. После чего лет через 10-15-20 мы получим вполне себе демократичное европейское государство, я так думаю.
Ну, вот Павел возражает.
Ну, Аркадий, он хороший человек, хороший журналист, но я, честно говоря, не разделяю его оптимизм по поводу ситуации на ну, Юго-Восток, да. Ну, вот, знаете, мне тоже вчера понравилась инфографика какого-то журналиста, когда Life News передает результаты референдума, значит, Донецкий, и картинка такая, пол Украины синяя, выделен весь Юго-Восток, и написано: референдум в Донецке, рождается новое государство. А вторая картинка уже этого журналиста показана, что вот весь этот Юго-Восток, и где-то там несколько точек в Донецкой области и в Луганской области. Поэтому Юго-Восток, конечно, это совсем у нас в российском медийном пространстве. Это нечто такое общее, но это не так. Нужно говорить все-таки там отдельно там Донецкая, Луганская, частично Харьковская область. Нужно говорить отдельно там Херсон, Николаев, Одесса. Очень ситуация там различается. Но у нас программа про информационную политику, про информационную войну, про информацию. И так удивительно получилось, что вот Вацлав, польский журналист из газеты «Выборчая», я российский журналист, и мне, я вспомнил пример из польской жизни, Вацлав меня поправит. В 2005 году Дональд Туск, нынешний премьер-министр Польши, проиграл президентские выборы Качинскому, покойному президенту Качинскому, из-за какой-то глупости. Ну, там, конечно, были серьезные, наверное, основания, но из-за одной медийной провокации, когда один польский журналист написал, раскопал или написал статью о том, что отец Дональда Туска, или дедушка Дональда Туска был офицером вермахта.
Служил в вермахте.
Служил в вермахте. И поднялся какой-то скандал, и никто не стал разбираться, что вот они из Западной Польши, когда Германия захватила Польшу, то Запад и Север Польши был сразу включен в состав Германии, как, и всех людей призывали в эту армию как граждан Рейха. Что дедушка Дональда Туска был призван в эту армию, через месяц сбежал из этой армии, а еще через месяц уже воевал в польской армии в сопротивлении. Да. И никто с этим не разбирался. Сразу поднялись эти консервативные слои, и, значит, Дональд Туск проиграл. И когда у польского журналиста, я не помню его фамилию, автора этой псевдосенсации, его же коллеги спросили: ну зачем ты это сделал? Зачем ты написал вот такую грязную манипуляцию, устроил, да? И он ответил, вот это я точно цитату помню: ну, темные же люди это съедят, темные же люди это проглотят. Так вот это Польша. Очень просветленное, очень политически активное общество, где уже 25 лет абсолютная свобода медиа, и где просто так на манипуляции, казалось бы, людей не проведешь. Так вот, одна грязная журналистская манипуляция стоила президентской карьеры хорошему политику Дональду Туску, который, правда, ну, сейчас управляет как премьер страной. А сейчас какие-то серии грязных, черных информационных манипуляций могут стоить страны, судьбы сотен тысяч, может быть, миллионов людей. Вот что ужасно, конечно, когда мы обсуждаем события в Украине и российско-украинский конфликт или российско-украинскую войну.
Павел, я слышу в твоих словах какую-то высокомерность. Мы журналисты всем заправляем. Это не
высокомерность.
Нет, я шучу, конечно. Нет, на самом деле это не информационная война, это часть только.
Ну да, падают зерна на подготовленную.
Серьезного конфликта на самом деле. Идет бой не за правду, не за Луганск, не за Донецк. Идет бой за Украину на самом деле. И то, чего хочет добиться сейчас Россия на самом деле, это создать в Украине вакуум государства, создать какой-то контролируемый хаос, чтобы не было властей, чтобы не было признания, чтобы были беспорядки. А вдруг в этой мутной воде удастся снова захватить, снова втянуть всю Украину в зону влияния. И на самом деле мы с этим имеем дело. И здесь играют все рычаги, включая газовую атаку, которая сегодня началась новый виток этой атаки, который сегодня начался, атаку на угрозы в адрес Европы и так далее. Но это очень серьезный конфликт.
Да, как вы считаете, санкции не остановят Кремль в этом политике?
Я, честно говоря, думаю, что нет. В том нынешнем варианте, в котором санкции принимаются, они только злят или раззадоривают. Ну, может быть, какое-то окружение президента они касаются, отдельных там субъектов хозяйствования, но точно они не влияют на президента России. И, в принципе, ради великой глобальной цели можно и потерпеть, не ездить в Европу. Но, конечно, если дальше будет продолжаться эскалация конфликта, то эти санкции будут нарастать, и удар по российской экономике будет очень тяжелый. Это тоже нужно учитывать, но сейчас об этом, к сожалению, никто не думает. Это в том же Донецке. Вот я разговаривал с людьми и говорю: вы понимаете, что ваше отделение от Украины приведет здесь к серьезным экономическим проблемам? А они говорят: да, мы готовы пострадать, но не хотим, значит, жить с Киевом. Мы готовы жить хуже. Ну, причем говорили какие-то молодые, там, радикальные ребята. Но это с другой стороны, это тоже бравада, как бравада у многих сейчас молодых людей, которые Советского Союза не помнят, но по нему ностальгируют. Да? Вот когда они на самом деле столкнутся с реальными экономическими проблемами, может быть, тогда они чуть-чуть поспокойнее будут.
Спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, каким источникам информации из Украины можно доверять, а каким нельзя, мы сегодня побеседовали с Вацлавом Радзивиновичем, шеф-корреспондентом газеты «Выборчий» в Москве, и Павлом Шереметом, нашим коллегой телерадиожурналистом. У нас на прямой телефонной связи в начале программы был Владислав Шурыгин, ведущий военно-политического обозрения телеканала «День». Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
«Время свободы» – вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомой звонил. Она говорит: «Геннадий, Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега». Ну, я послушал, я говорю: «Знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонул».
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».